Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим размышлять над Божьим Словом. Сегодня мы продолжаем и заканчиваем 14 главу Евангелия от Иоанна.
Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
И прежде чем мы начнем читать вместе, давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса мы благословляем это время, благословляем Твое Слово, и мы нуждаемся в Твоем служении, Святой Дух. Учитель и наставник, наставь нас на всякую истину, говори и учи нас из Твоего Слова во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с 15 стиха Иисус продолжает и говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет».
«Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня. Ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце, и вы во Мне, и Я в вас».
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам».
Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим».
«Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, находясь с вами».
«Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается».
«Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. И вот Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется».
«Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда». Аминь. Итак, в этот раз меня больше всего привлекли повторяющиеся фразы Иисуса о любви и соблюдении заповеди. Посмотрите, в 15 стихе Он говорит: «Если любите Меня, соблюдите заповеди». В 21-м: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». 23-й: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его». В 31-м, указывая на Себя, Он говорит: «Я люблю Отца, и как Он Мне заповедал, так Я и творю». И раньше, когда я читал вот эти слова Иисуса, я их больше воспринимал, ну, как некое требование в мой адрес. То есть, если мы смотрим на 15 стих, то видим: «Если любишь Меня, соблюди Мои заповеди». Соответственно, логика какая? Если я не соблюдаю заповеди Иисуса, значит, я Его не люблю. Вывод: мне надо стараться соблюдать все заповеди Иисуса, чтобы доказать Ему свою любовь. Но вот это восприятие, вот такой взгляд, он неверный, он не будет работать. Почему? Во-первых, потому что мы сами по себе, независимо от Бога, вообще не способны любить. Если вы посмотрите на перевод вот этого слова «если любите Меня», то здесь греческое слово «агапе» – это Божья любовь. А соответственно, Иисус говорит: «Если вы имеете внутри себя любовь Бога, ко мне, то тогда у вас получится соблюдать мои заповеди. И это уже совсем другой взгляд, который приводит нас больше к чему? К тому, чтобы принимать Божью любовь, наполняться Божьей любовью для того, чтобы затем ее выражать другим, и в частности даже в адрес Иисуса. И отсюда у меня родилось новое понимание. Я могу исполнять заповеди Иисуса только тогда, когда я наполнен Божьей любовью, когда я уверен в Божьей любви ко мне. И вот эту закономерность очень красиво можно увидеть на примере грехопадения в Едемском саду. Посмотрите, что у нас там было. Первый человек получил от Бога заповедь. И что ему нужно было делать с этой заповедью? Ему ее тоже нужно было соблюсти. О, кстати, вот это слово «соблюдите» также интересно имеет перевод. Оно означает «охранять», «оберегать», «стеречь», «блюсти», «содержать под стражею», «хранить», «соблюдать» и только в конце «исполнять». Нам же свойственно это сразу же переводить в разряд «исполнение». В то время, когда основной акцент этого слова ставится на охрану, защиту, сбережение. Так вот, когда Бог дал заповедь первому человеку, что им нужно было делать с этой заповедью? Им нужно было ее охранять, защищать, беречь. Точно так же, как любое слово Бога, когда мы его рассматриваем как живое семя, нам важно его сохранять внутри себя. Вы понимаете, мы привыкли, что если Бог дает нам свое слово, то мы тут же должны его исполнить своими какими-то силами. Но послушайте, нам важно рассматривать Божье Слово как семя, внутри которого есть сила и потенциал, благодаря которому мы сможем впоследствии и быть исполнителями, быть едиными с этим Словом. Когда человек принимает Слово Божье внутрь своего сердца, Слово Божье начинает с ним работать и тем самым произведет в нем и хотение, и действие, и задаст направление. Слово Божье сделает свою работу так, что этот человек потом естественно будет являться исполнителем этого слова. Но когда мы вернемся в Едем, дьявол выходит и в своей тактике, что он использует, куда он наносит поражение? Он поражает образ Бога, делая так, чтобы человек перестал рассматривать Бога как любящего, а начал подозревать его, рассматривать его как корыстолюбивого. А соответственно, то слово, которое он сейчас вам дал, это не слово любви, это не слово любящего, это слово корыстолюбивого. Он дал вам это слово, чтобы вас использовать. Вы могли бы стать богами, а он это скрывает от вас. Значит, то слово, которое вам дано, это не слово, исходящее от любви, это слово, исходящее от кого-то хитрого. И посмотрите на эту взаимосвязь. Как только их вера в Божью любовь поражается, тут же это отображается на чем? На их защите Божьего Слова. Все, после этого им легко переступить, нарушить заповедь Господа. Не о том ли здесь Иисус говорит, указывая на эту взаимосвязь любви Бога, агапе нас, Бога, чтобы мы в результате были способны хранить Его Слово. Поэтому тезис, который я отсюда хочу вынести, познание Божьей любви, уверенность в Божьей любви, доверие Богу, который меня любит, оно первично. Послушание и исполнение, защита Его Слова, сохранение Его Слова внутри себя, это является следствием, никак не наоборот.
Причем я бы добавила к твоей вот этой первой мысли, что любовь Бога, она первична. То есть как важно нам себя содержать, скажем так, в открытой позиции принятия. Я принимаю эту любовь даже не просто ко всем в общем и целом, нет, я принимаю ее лично к себе. Потому что тогда именно лично я и смогу осуществлять вот эту функцию защиты, о которой ты говоришь. То есть не просто сам по себе факт наличия Божьей любви, Ведь прямо сейчас, благодаря Иисусу, Отец уже излил свою любовь ко всему миру, но пока еще не все открыли себя для принятия этой любви. Например, вам могут подарить подарок, но если вы его не приняли, если вы его не распаковали, вы не можете им наслаждаться, и вы не пользуетесь им.
Или если вы подозреваете того, кто вам дал этот подарок, тогда вам сложно будет принимать этот подарок или защищать этот подарок. Почему? Потому что вы будете подозревать, что это опасный для вас подарок, он может доставить вам какой-то вред.
И что еще здесь важно учитывать? После того, как он, смотри, в 15 стихе говорит: «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». А в 16 он говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». На первый взгляд, казалось бы, в 15 стихе одна мысль, а в 16 резко он перепрыгивает на другую мысль. Но на самом деле, когда он в 15 стихе говорит о любви и говорит о соблюдении заповедей, говоря это своим ученикам и нам сегодня, друзья, он первый, кто полностью осознает и понимает, что без него мы не можем его любить. Без него мы не можем правильно сохранять и соблюдать эти заповеди, и уж тем более мы не способны на то, чтобы исполнять их, скажем так, самотужки, то есть какими-то своими усилиями, в поте лица надо поработать, волю в кулак и так далее. Он говорит: ребята, я в курсе, что у вас этого не получится. И я настолько в курсе этого, что я наперед продумал этот пункт. И я наперед приготовил для вас нечто, что поможет вам это исполнять и, более того, наслаждаться в этом процессе. И как раз-таки в 16 стихе он говорит: ребята, я пойду к Отцу, но послушайте, в вашей жизни появится личность, которая таки и поможет вам, как наполняться моей любовью, любовью Отца. Точно так же через вас ей легко будет проистекать в жизнь других людей. И он начинает говорить о Святом Духе. Святой Дух – это и есть Бог, который есть любовь, который пребывает сегодня в нас с вами, как рожденных свыше людях. И дальше, когда он разговаривает и о Духе Святом, потом он говорит: ребята, я вас не оставлю сиротами. То есть он начинает готовить их к новому уровню взаимоотношений. Он говорит: я иду к Отцу, но при этом вас я не оставляю сиротами. Я вам даю Святой Дух, я с вами снова буду. Как? Посредством Святого Духа. Посредством Духа Любви, который я дарую вам, и он внутри вас будет. Поэтому, говоря о том, чтобы мы соблюдали заповеди Иисуса, то мы говорим о том, чтобы быть открытыми для принятия Духа Любви, Святого Духа внутри нас. Поэтому что с нашей стороны нужно для этого процесса? Это наше «да» и «аминь». Буквально, Господь, вот он я с радостью, я согласен. Все, что нужно с нашей стороны, друзья, это не список дел и пунктов, а наше согласие. С нашей стороны, Господь, я согласен. Все остальное это он делает.
И хочется выделить снова фактор доверия, любви. Здесь у нас стоит на первом месте. Потому что если мы сфокусируемся на словах Бога, то они зачастую могут нас смущать. Чем? Да своей даже непонятностью или сложностью. Как ученикам, которые слышали сейчас слова Иисуса, им не все было понятно, не все вмещалось в их голову. Точно так же и мы с вами зачастую, когда слышим какие-то заповеди Иисуса, для нас они даже сложны в каком-то понимании, на уровне нашей логики, на уровне нашего разума. Но смотрите, когда мы уверены, что это слово нам дала любовь, и это слово во благо мне, не чтобы меня напрячь, не для того, чтобы меня заставить что-то делать, потому что вторая сторона влюблена в меня и дала мне это слово. Если у вас будет первая часть доверия любви, вам легко будет хранить это слово внутри себя, а оно потом раскроется. Оно произведет внутри вас свою работу и приведет вас к тому, к чему оно и было послано вас привести.
То есть, опять-таки, получается, мы приходим к чему? Мы приходим к моменту моего личного отношения к этому. То есть, насколько я согласна с тем, чтобы защищать и охранять то слово, которое Бог дает мне. Даже если я сейчас его не понимаю, как Иисус говорит, вы сейчас не понимаете, но потом придет время, ну, до вас дойдет. То есть все в порядке, да, мы говорили с вами в предыдущих выпусках, есть понимание роста, есть понимание прогресса, особенно когда мы говорим об ученичестве. То есть вот здесь опять-таки мы приходим к моменту, а хочу ли я, да, как Бог говорит в Исаии, по-моему, это первая глава, если захотите и послушаетесь, Бог говорит, для меня важно ваше желание, для меня важно ваше согласие с этим. Причем не просто желание на уровне плоти, потому что кто-то может подумать, ну, знаете, ну, у меня нет никакого желания, например, Библию читать там, ну, или молиться, ну, нет у меня сейчас этого желания, ну, значит, не время, значит, надо подождать. Но, друзья, не путайте уровень плоти с уровнем духа, потому что на самом деле в нашем духе у нас всегда есть желание общаться с Богом, молиться, читать Слово, общаться с Отцом. В нашем духе всегда есть это желание. Вопрос весь в том, чтобы повернуть нашу душу в сторону Духа. И вот это решение, о котором мы уже сейчас говорим. То, что у меня сейчас может не быть этих чувств на уровне плоти или каких-то желаний, хотений в отношении Бога, это не значит, что этого нет в моем духе. Но когда я обращаюсь в мой дух, то я понимаю, там есть желание. Я согласен, я хочу. И в моем духе, друзья, в нашем духе, который рожден свыше, всегда есть желание общаться с ним.
Хотя, когда мы читаем, смотри, 21 и 23 стихи, то здесь как раз выглядит все наоборот. Смотри, он говорит, кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. Кто любит меня, возлюблен будет отцом. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. В 23-м такая же последовательность, как будто мы первые, кто должны любить. Вот, Иисус говорит, кто любит меня, соблюдет слово мое, отец мой возлюбит его, и мы придем. И получается, как будто в этой модели нашего послушания мы стоим на первом месте. То есть Бог призывает, если вы меня возлюбите, то тогда я вас возлюблю. И вот здесь для нас хороший пример того, как правильно вести свои размышления в соответствии со всей картиной Писания. Почему? Да потому что мы не можем стоять на месте номер один. Если вы будете любить меня, то и Иисус вас возлюбит, и потом Отец вас возлюбит, и мы к вам придем.
Очень даже напоминает мне условную любовь, то есть любовь, которая имеет некую условность, если, то тогда. Однако мы же знаем, что Бог, Он любит нас безусловно.
И Он первый в этом алгоритме, который... Первый пришел и проявил к нам свою любовь в то время, когда мы совершенно не искали, не любили, были врагами в отношении Бога. И Писание нам неоднократно на это указывает. Бог вначале возлюбил мир. Бог явил и излил свою любовь. Иисус пришел и явил любовь Отца к этому миру. А все, что нам затем остается, это поверить в это. Открыться для этого и принимать от Него любовь, чтобы затем и самим быть носителями этой любви, даятелями этой любви и исполнителями Его слова. Следующая красивая мысль, которую хочется выделить, 19-20 стих. Потрясающий Иисус сейчас их приводит к тому, что, ребята, начнется новая эра, новая модель жизни появится на этой земле, жизнь нового творения. И внутри учеников сейчас, скорее всего, ну, крутятся вот эти мысли расставания. Нас оставят, мы что, окажемся оставленными? Но Иисус говорит, я не оставлю вас сиротами, я приду к вам. Но в каком виде я приду к вам? Смотрите, в 20 стихе он говорит, в тот день вы узнаете, что я в Отце, и вы во мне, и я в вас. 20 стих – это эпохальный стих величайшего единения человека с Богом. И если раньше модель учеников представляла из себя «вот наш Учитель, вот Иисус, вот тот, кто послан от Бога, мы слушаем Его, мы идем за Ним, Он нас учит, и мы какие-то понимания от Него обретаем», то теперь Иисус готовит их к новой модели взаимодействия с Богом. И Он говорит, ребята, теперь внешне будет выглядеть так, что меня не видно. И в 19-м он говорит: «Мир уже меня не увидит. Для мира, да, я уже стану невидимым, но вы увидите меня». Как? Благодаря тому, что я умолю Отца, и Он пошлет внутрь вас Святого Духа. Мы сделаемся с вами едиными. И я снова прихожу к тому, насколько нам важно культивировать внутри себя это мышление нашего полного единства, отождествления со Христом. Вот этот 20 стих должен стать для нас утверждением истины. Иисус в Отце, я во Христе, и Христос во мне. Это истина, это не пожелание, это не приказ для нас, это свершившаяся истина, которую нам важно с вами принять и ходить в ней. Вселюсь в них и буду обитать в них. Между нами этим миром разница. Это мир этого может не видеть, но мы способны видеть Христа, где? Пребывающего в нас.
И смотри, в 19-м он говорит: «Ибо я живу, и вы будете жить». В 20-м: я в вас живу». Как Павел говорит, что вы храм Святого Духа, живущего в вас. То есть Иисус, Он не мертвый, Иисус, Он не безразличный, Он живая личность. Иисус – живая личность, которая прямо сейчас пребывает внутри вас, живет внутри вас. И у этой личности есть цели, планы, желания, намерения в отношении каждого из нас. И его намерения в отношении нас, они благие, они добрые, они хорошие.
И все вот эти намерения, Иисус говорит: «Святой Дух будет брать их от меня, Он от моего возьмет и возвестит вам, Он будет возвещать вам то, чем я наполнен». Что это как не единение, как не проекция «я в вас», «мое мнение в вас», «мои качества в вас», «вся полнота меня в вас».
То есть буквально «я живу в вас» и «я живу через вас». Еще раз: «я живу в вас» и «я живу через вас». Во всяком случае, я этого хочу. Я понимаю, что Иисус, Бог, Он хочет жить не только внутри нас. Он хочет также через нас жить для этого мира, чтобы мы продолжали то дело, которое делал Иисус на этой земле. Он говорит: ребята, вы будете делать даже больше, чем делал я. То есть, когда мы говорим о том, что Иисус живет внутри нас, у этого есть цель. Пока мы на этой земле, у нас есть цель, почему, для чего и зачем Святой Дух поселился внутри нас. Да, номер один, чтобы мы общались с Отцом, потому что мы Его дети, но также Он желает, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Друзья, мы живем в последнее время, и как тогда, во времена земного служения Иисуса, Он ходил по этой земле, проповедуя Евангелие, уча людей познавать Бога, точно так же мы сегодня с вами призваны к тому, чтобы проповедовать Евангелие на всяком месте, во всякое время, разными способами и методами. Но цель одна – чтобы все спаслись и достигли познания истины. Это одно из желаний, которое точно есть в сердце у Иисуса, потому что это есть в сердце Отца.
Аминь. Наш совет вам – поразмышляйте еще над этими стихами, посмотрите на обетования, которые касаются служения Святого Духа. Здесь еще множество потрясающих истин, которым стоит уделить внимание. Аминь. Вот наши размышления вокруг этого места Писания. Что думаете об этом вы?
Если хотите, пишите обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу, также в 14:00 по киевскому времени, у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете как послушать назидания других участников, так и при желании поделиться своими.
И, как обычно, в завершении давайте поблагодарим Бога. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за то, что Ты не оставил нас сиротами. Ты пришел к нам в лице Святого Духа, пребывающий внутри нас, сделавший нас едиными с Собой. Мы верим, что Ты возлюбил нас. Мы доверяем Твоей любви. И мы верим, Господь, что мы с Тобой едины. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений.